вирусными атаками подвергается компьютер. Можно попасться на эти. Например, даже самые защищенные сайты могут быть с каким-нибудь вирусом.
С молодыми людьми не то, что не соглашусь. Я думаю, что это вот самая меньшая беда, которая может случиться, это вирус. Поскольку я по роду своей деятельности ежедневно и по нескольку раз нахожу, да, в интернете, в социальных сетях, это необходимо. Дело в том, что, наверное, здесь в первую очередь стоит вопрос правовой защиты, как мы можем защититься с помощью, значит, какого-то правового законодательства, и насколько те компании, которые нам предоставляют эту возможность гулять и плавать во всемирной сети интернет, отвечают за качество. Совсем сказать, что я себя опасно очень чувствую, я не могу, но в то же время сказать, что я безопасна в интернете, я тоже не могу, потому что я, наверное, ну, уже чуть побольше знаю.
Я считаю, что пользоваться интернетом безопасно, то есть особенно в социальных сетях безопасно, я так считаю. Потому что многие люди пользуются безопасными сетями, и поэтому их не взламывают.
Если это касается социальных сетей, то они, у них хорошая политика безопасности в отношении пользователей. Поэтому если сидеть только на социальных сетях и никуда не выходить, то это, в этом ничего страшного. Если что-то скачивать, то лучше скачивать с каких-то проверенных сайтов, даже с тех самых торрент-трекеров, хоть это считается пиратством. Но это лучше, там, скажем, проверенная информация, очень-очень низкая вероятность того, что можно скачать вирус. Ну, я этим пользуюсь, например, по учебе, по работе.
Есть каждый из нас предполагающий? Я так понимаю, что масштаб этих опасностей у каждого свой в голове, да?
Но раз мы заговорили про социальные сети, наверное, кто из вас пользуется социальными сетями? Есть кто не пользуется? Нет таких? Наверное, даже эксперты сидят. Как раз вы считаете это безопасным, да? Можно обратиться к Светлане Михайловне и расскажите, пожалуйста, социальная сеть может быть опасна для психики или действительно это безопасно?
Ну, я думаю, что все-таки социальная сеть как часть интернета, она является все-таки небезопасной средой точно так же. Потому что в понятие безопасность действительно не входит только взлом пароля и там проникновение в аккаунт, да, то есть то, что называется страничкой. Это еще являются такие моменты, как касаемо вообще нарушение закона, например, о защите прав несовершеннолетних. Да, в связи с тем, что несовершеннолетние, они не могут пока в связи там, с своим возрастом себя обезопасить, да, то есть недостаточно взросло мыслят, недостаточно внимательно, недостаточно там, мудрости житейской. Поэтому они могут открывать и ссылки, которые могут привести их на какие-то сайты плохие, да, с содержанием совсем не детским. В том числе могут и мошенничество экономического характера, да, то есть это, допустим, те же самые СМС, чтобы там заполучить денежки, вот. То есть множество всяких факторов, не касаемые только взлома пароля, а все что угодно. А туда, куда мы приходим и получаем негатив, естественно, мы получаем психологическую небезопасность. Да, то есть те чувства и те эмоции, которые мы при этом испытываем, они говорят о том, что интернет небезопасен. Поэтому вот.
Мы как раз уточнили психологический такой аспект, взяли. Одна из наших девочек, восьмиклассница, развлекалась в интернете тем, что завела страничку под именем мальчика и шутила над своими подругами. Но ее сегодня нет с нами в студии. Скажите, а как вот можно избежать такого обмана? Не знаю, с кем-то случались такие же вещи. Но вот можно как-то распознать, искренний человек или нет?
То, что вы как раз вот назвали в пример, это называется кибербуллинг, таким словом современным. И он как раз подразумевает один из видов кибербуллинга, это подставные аккаунты. То есть когда кто-то представляется кем-то, и в чем особенность вообще как бы интернета, в том, что это безопасное пространство для того, чтобы проявлять себя как угодно. То есть можно достаточно много говорить разных нехороших слов друг другу, да, то есть ругаться, выкладывать какие-то нехорошие там картинки, видео и прочее. То есть в случае там девушки, которую вы сказали, да, является это безопасным для нее, потому что она находится в пространстве, которым она управляет, но те люди, с которыми она общается, являются небезопасным пространством, потому что это ложное такое суррогатное общение получается. То есть, как бы, в случае, если человек вдруг узнает, что он общался там вместо мальчика с девочкой, да, что с ним будет? Да, то есть, это определенная психологическая травма может быть, да, в зависимости от впечатлительности там ребенка, подростка. Вот, поэтому в первую очередь нужно нести ответственность за свои поступки. Для того, чтобы этого не случалось, наверное, как говорится, если мы там много говорим о правилах дорожного движения родителям своим детям, то нужно учить пользоваться интернетом, нужно учить пользоваться этикой, да, пользования интернетом, общения с людьми. Также брать ответственность за то, что мы там говорим, за то, что мы выкладываем и так далее и тому подобное. То есть, и, в принципе, там большой перечень есть, которую, я думаю, впоследствии можно будет как-то затронуть.
Проблем, которые возможно соцсети, да, и как это запасить. С вами случались какие-нибудь истории из социальных сетей? То есть у вас все прекрасно, да, безопасно? Да, пожалуйста.
Две мои знакомые решили тоже так развести одну девочку, создали страницу от имени мальчика. Вот, причем не добавили фотографии, но добавили такие фотографии, где не было видно его лица. То есть либо он спиной, либо профиль, то есть полного лица никогда не было. Но пока это еще она об этом не узнала, это пока еще не раскрылось. Случалось.
С чем закончилось, интересует?
Пока еще не раскрылась эта ситуация, еще пока никто не знает правду.
Кроме... Ну, вот когда мы заговорили об этой теме, очень многие залыбались в зале. Что это значит, вы пробовали или нет? Ну ладно, оставим молчание, да? У нас сегодня эксперты разные, и если мы заговорили про психологический аспект, то я думаю, что стоит затронуть и правовой аспект. И у нас как раз-таки Эдуард Мазитович может ответить на вопрос, что делать, если тебя так обманули? Государство может защитить?
В уголовном кодексе сейчас клевета, то есть в конце прошлого года, в декабре, было декриминализировано, то есть статья оскорбления, клевета, а до этого у нас были такие дела в производстве, где люди, представившись как бы вымышленным именем либо другим человеком, от его имени оскорбляли, либо входили в переписку, то есть. И сейчас как бы введена снова состав 128.1 Уголовного кодекса, это статья клевета. Там прописано конкретно, какие действия являются уголовно наказуемыми. То есть, если вы думаете, что в сети вы находитесь анонимно, то есть, если создали страничку от чьего-то имени и думаете, что можете оскорблять его, конечно, это неправильно будет выглядеть. То есть, анонимность в сети, она достаточно мнимая, поэтому я как бы хочу предупредить тех, кто будет потерпевшей стороной, или, не дай бог, тех, кто захочет это сделать со своей стороны, что есть адекватные меры, да, и как бы наше законодательство позволяет нам реагировать на это, и, то есть, адекватно. И были такие уже прецеденты у нас, там несколько дел уже даже на территории нашей области, то есть нашего города, где люди за это понесли наказание, уголовное даже. То есть вы должны, главное, знать, что в социальной сети. Первое, это не как можно меньше своих персональных данных выкладывать, потому что злоумышленники, как правило, пользуются этим. Это как бы фамилия, имя, отчество, место жительства, телефоны свои, как бы стараться поменьше давать незнакомым людям. Затем не выкладывать фотографии, то есть где вы стоите там на фоне своего автомобиля, либо где-то в квартире на фоне дорогостоящей техники. То есть, как правило, злоумышленники тоже смотрят обстановку квартиры, то есть, где есть дорогостоящие вещи. То есть, это может послужить для них как бы приманкой. Либо вы еще не должны никогда выкладывать свои фотографии вот в режиме онлайн, если вы находитесь на отдыхе всей семьей. То есть, как бы тоже я не рекомендую этого делать, потому что, как правило, пишут: так, а вот завтра мы уезжаем там в Турцию на 3 недели всей семьей. Понятно, да? Потом начинают выкладывать фотографии, и как бы злоумышленники тоже понятно, что в это время вас дома нету. Это как бы еще один повод, может быть, чтобы лишиться своего имущества. Поэтому вот с этими вещами как бы я советую быть аккуратным. Правила поведения в сети должны быть такие. И, конечно же, с незнакомыми людьми, если вы переписываетесь, особенно несовершеннолетние, вы должны как бы знать, что на той стороне, да, То есть по другую сторону компьютера может сидеть там не девочка или мальчик, как бы, а взрослый человек, который преследует какие-то разные цели. Если вас предлагают вам встретиться где-то, вы должны взять себе за правило, уж если есть такая необходимость действительно встретиться с незнакомым человеком, пообщаться, то должны вы где-то в людном месте, днем, может быть, даже в присутствии своих родителей, первая встреча, чтобы была там, или они были рядом где-то. То есть так, чтобы не где-то там на одиноком пустыре там, или так далее, а где-нибудь в кафе многолюдном днем, то есть и не идти потом ни на какие уговоры. Да? Кто, еще раз говорю, скрывается за тем или иным ником, там, да, вы не знаете. Человека мало знаете. Поэтому как бы, а случаев таких тоже немало было, поэтому вы должны знать, что вот эти вот правила общения в социальной сети, как можно меньше информации о себе дозировать незнакомым людям и встречаться, если вы с незнакомым человеком, то только где-то в людных местах, днем и желательно, конечно, сопровождение взрослых. Вот такие мои рекомендации.
Советы, но скажите, это реально для исполнения вам, подросткам, или нет, честно? Реально? Исполняется это?
Смотря еще какой человек.
Ты бы стала?
Вот лично у меня на страничке, там, например, ВКонтакте.
Давайте слушать друг друга.
Именно фотографии, которые вот либо не просто, квартиры, вот как сказали, там, или где это я нахожусь, а именно вот чтобы была я или там мои друзья, вот так.
То есть там тебя узнать можно?
Ну да, ну вот где я нахожусь, в принципе, там, ну как сказать, не видно, что ли, вот.
А ты всегда доверяешь переписке по интернету?
Ну, я лично вот общаюсь в соцсетях именно с теми, кого я знаю. Лично, то есть, да? Да, это или друзья, или родственники, знакомые. Но вот, например, люди, которых я не знаю, как бы вот они там добавляют меня в друзья, то я им отказываю. Ну, потому что я лично не знаю, что это за человек. Вот. Поэтому для меня лично общение в социальных сетях – это общение с близкими и людьми, которых ты знаешь.
Кто еще доверяет переписке? Или не доверяет? Галёрка, активизируйтесь. Доверяете? Когда вам пришли знакомый человек, знакомитесь? Нет? Скажите. Нет? Все-таки, наверное, как-то легче общаться по интернету, чем вживую, да? Если бы у нас был ноутбук, все писали, конечно, свои истории, а так тяжело общаться, да? А неужели интернет так способен влиять на реальное общение?
Очень большую проблему несет то, что интернет очень влияет именно на подростков, поскольку подросткам именно в подростковом возрасте сформировывается навык общения. И эти коммуникативные навыки общения подростки зачастую не могут применить в реальной жизни, поскольку они, как правило, даже на переменах в школах сидят с планшетниками, с компьютерами или просто с телефонами и все время находятся в интернете, то есть не в реальной жизни. И... именно эта проблема, именно с этой проблемой большинство родителей детей приходят на консультации для того, чтобы навыки общения применить в реальной жизни. И очень ошибочное мнение большинства подростков, что если они общаются в интернет-сетях, то они и свои коммуникативные навыки общения они сформировывают. Но довольно-таки не так просто применить эти навыки в реальной жизни. Для того, чтобы их сформировать, нужно общаться, разговаривать, поскольку речь она развивается только в реальной жизни и в общении с реальными людьми. То есть с подростками, с вашими сверстниками или же просто с людьми, с которыми вам приятно общаться.
Давайте обратимся опять к нашим табличкам. Как вы считаете, виртуальное общение может заменить общение в жизни? Покажите, красный, зеленый. Надо же, я вижу те, кто согласен. Есть у нас двое, да? Можно тогда их мнение? Возьмите на микрофон, пожалуйста.
Виртуальное общение может заменить настоящее?
Да, конечно.
там с комментариями.
Вот они подняли.
А ну какие вы подняли?
Я считаю, что можно. Мое такое мнение сложилось.
Почему?
Ну, потому что, как бы, по интернету общаешься с людьми, которых знаешь, уже те же друзья, те же сверстники. Вот.
То есть тебе отпадает необходимость общаться? Можно не общаться в жизни?
Ну, можно, да, можно общаться в жизни, так, вживую можно общаться, я так считаю. Да.
А вам комфортно?
Мне в жизни комфортнее, конечно. Да. Да, может.
Неоднозначно.
Да.
У кого еще есть мнение? Пожалуйста.
У меня есть несколько историй жизни. Мы просто психологом, ну, как бы истории. Вот, вполне реальные. Во-первых, это мой одноклассник, который настолько ушел в интернет, что впоследствии он очень увлекся эмо-движением. У него все друзья были в основном по переписке, и он решил изменить пол. Вот, причем уже выпустившись из школы, как бы это. И вторая история тоже девочка, Эмма, опять-таки связана с Эмму. Вот, она жила в селе, и был только интернет доступен. Она увлеклась очень эмо-движением. Ну, там, конечно, конфликты с родителями и так далее, но в итоге она выбросилась с 4-го этажа, потому что в селе, наверное, не было выше. Вот, не умерла, вот, осталась живой, но как бы с этой мыслью расставаться не хочет. И вот это именно, ну, как бы интернет так воздействовал, потому что в селе нет такого, как эмо-движение, чтобы настолько прям выбрасываться из окон. Вот. Как в этом случае помочь человеку, если видишь, что подросток, например, становится хиком, он уходит от реальности и начинает жить в виртуальной реальности. Как ему помочь? Что нужно делать?
В первую очередь, если есть родители у этого человека, то если они погружены в эту ситуацию и знают ее, то, конечно, помощь должна быть изначально с их стороны. Или же есть, если нет доверия со стороны родителей вот в семье, то, возможно, это друзья, которые помогут и достаточно грамотно скажут то, что давай сходим к психологу, возможно, это консультация, возможно, это проведение различных тренинговых вариантов. Это как вариант. И пути выхода из этого вполне вероятны.
А вот конкретно, вот куда я могу эту девочку, например, отправить? К какому психологу? У меня нет телефона. Где?
Центр психологии «Малахит». Визиточку, да.
Светлана Михайловна, можно ли так другу помочь? Может быть, девушка писала.
Оба случая говорят в первую очередь о неблагополучии внутреннем. Да? То есть эмо – это такое течение, когда хочется погрустить, попечалиться, а в этой среде можно сделать это легально и не бояться этого. То есть там все такие. И взаимоотношения с родителями, да, какое-то внутреннее неблагополучие – это как раз те вот, в принципе, маркеры, на которые можно ориентироваться. Помощь состоит именно в том, чтобы решать эти проблемы. Да? То есть даже друзья могут помочь раскрыться, потому что интернет – это то место, где раскрывается человек. Да? Нужно просто вызвать у него доверие и попросить ему рассказать, что у тебя случилось, там, что ты находишь там, там-то, там-то, да, при общении с этими. Ну, нужно учитывать, что если мы предлагаем такую помощь подростку, то очень много сил придется отдать, да? Потому что принимать что-то, то, что внутри у человека происходит, это тоже очень, в принципе, затратно. Ресурсы, да, внутренние должны быть немаленькие. Вот. И действительно правильно сказал вот коллега, что помощь психолога, она очень актуальна, потому что психолог – это как раз человек, который и может принять, да, какие-то внутренние проблемы человека, помочь их решить. Вот. В принципе, вот если нет возможности где-то в районе, да, обратиться к психологу, существуют вот горячие линии. В принципе, у нас на телефоне доверия есть информация даже по поводу горячих линий интернет-безопасности. Если можно, я могу продиктовать, то есть это федеральные номера. Вот 8 800 250 0015, это московский номер с 9 до 18 рабочее время, московское, можно туда звонить. Есть сайты, есть там наш телефон доверия, да, 762686, где могут психологи проконсультировать. Действительно, нужно сориентировать вообще всех людей, которым не безразличен этот ребенок, да, этот подросток, кинуть все силы, потому что вот суицид, попытка суицида была, и вроде бы как бы хорошо, что не закончилось, но если бы закончилось, кто бы стал себя винить, да? То есть лучше лишний раз заметить, оказать помощь, чем потом говорить, что я что-то не сделал для спасения.
Я так понимаю, что подросток пойдет к психологу, то есть он уже сам понял, что он плохо, да?
Да.
Но, а получается, она эту информацию взяла в интернете, в открытом доступе.
Эти группы создаются в большом количестве, в больших масштабах, и здесь интернет-оператор может закрыть какие-то несколько групп, несколько сайтов, но ежедневно открываются сотни, тысячи таких же групп под другими адресами, под другими зеркалами, и здесь, мне кажется, больше проблема именно не в этих группах, которые создаются, а в тех, кто их посещает. То есть, если человек пошел в эту группу, значит, ему плохо, то есть, значит, он где-то что-то недополучил. На примере вот тоже молодой девушки, которая пыталась покончить жизнь самоубийством. То есть ее, значит, что-то не заинтересовало в этой жизни, может быть, как-то. И родители не внесли какой-то вклад, друзья, опять же. Всегда можно человеку помочь. То есть девушка молодая, она в этой жизни еще, можно сказать, ничего не видела. То есть вот увлеклась этим эмо-движением. Тут же опять могут помочь и друзья, то есть как-то отвлечь. Например, приобщить к какому-то спорту, к какому-то досугу. То есть в мире нужно показать, что кроме интернета в мире очень много развлечений других. И много других приятных моментов, кроме тех, чтобы упираться в какие-то именно группы. А со стороны интернет-провайдера сделать что-то, это буквально капля в море. То есть закрыть какой-то сайт, какую-то группу. Да, да, совершенно верно.
Вопрос был у нас, да? Да, вот вопрос. Смотрите, а почему нельзя сделать специальные тарифы, да, которые будут разрешать пользоваться именно детям интернет-сетью, да, где будут определенные сайты, будут сайты, которые запрещаются, на которых нельзя будет выходить детям. То есть как-то возрастные какие-то категории, вот именно так, в зависимости от возраста.
У нас есть такая услуга, она называется «Детский интернет». То есть это уже зависит от родителей именно. Если родитель хочет оградить своего ребенка от нежелательной информации в интернете, от нежелательного контента, то есть у нас есть такая услуга «Детский интернет». Стоит специальное оборудование, которое фильтрует, которое смотрит по тегам, по именам, по содержанию информации и запрещает доступ к определенной группе сайтов, к определенной информации. Ну, это тоже возможно. То есть, тут еще можно, много способов есть. Есть еще и сторонние решения не от провайдера, например, а именно от каких-то программ, там, например, есть родительский контроль. В некоторых антивирусах есть такое решение. Так что здесь, в общем-то, если родители серьезно к этому отнесутся и захотят оградить своего ребенка, то выход всегда есть.
Вот. Удивительно, что вчера во время обсуждения эту тему, наши подростки готовились, они сами заговорили о том, что вот нужно поговорить о создании детского интернета. А сами-то вы согласны, чтобы вас так ограничивали? Нет, да? Можно ваше мнение, почему?
Потому что закроют почти все сайты, которые интересны нам в этом возрасте. Там, к примеру, на одном сайте есть что-нибудь... Мне кажется, есть неприличное слово, сразу его запретили, это и там половину игр закроют, потому что у них ограничение 16+ стоит. Это не очень приятно.
Да.
конечно, было бы хорошо, если бы вот был...
Ну, хорошо родителям, да, получается?
Ну, да, но это и хорошо, что есть такой интернет, но вот именно есть минус, то, что какие-то сайты, ну, еще смотря какие сайты вот будут в таком интернете.
Вот. Еще одно мнение, да?
Ну, вот я за, потому что от человека зависит, если в его кругозор уже вошли те сайты, которые при детском интернете запретят, то уже с человеком самим ничего не поделаешь. А если у него уже у самого список сайтов такой, который он посещает, безопасный, он ничего от этого не теряет.
Можно я тоже выскажу свое мнение? Молодой человек начал говорить, я, честно говоря, первую секунду испугалась, потому что он так это рьяно стал. Нет, нельзя, вы что, мне будет неинтересно. Мне стало страшно за его маму. А вдруг она просто ему перекроет доступ к интернету? Что будет с мамой потом?
Ничего, уже перекрывай на месяц.
То есть ты нормально выдерживаешь вот такой, да, как бы, нормально, да? Я к чему это говорю? Ну, потому что по центральным каналам, тот же самый Первый РТ, очень много в последнее время показывают о неадекватном поведении подростков в тот момент, когда родители просто перекрывают доступ. Правильно ли делают родители, когда просто отключают интернет? То есть не позволяют ребенку выходить в него. Вот, так скажем так, вот лечение прям сразу, в лоб, вот так вот. Или действительно есть опасность, родителям стоит задуматься, а стоит ли перекрывать совсем доступ, может быть, все-таки дозировано в целях самосохранения.
Вообще, есть такое мнение, что, в принципе, наказывать детей такими радикальными методами не является эффективным, да, то есть даже если вы перекроете интернет ребенку, это еще одна такой фактор, который фрустрирует его, то есть сделает его на какое-то время несчастным. Он может в интернете получить какую-то порцию негатива, расскажет это родителям. Родители, подумав, что он обезопасит, лишит его интернета, там, общения со сверстниками, то есть то, чем все другие сверстники занимаются, он там какое-то время заниматься не будет. Естественно, что он от этого будет еще больше подавлен, да? Нужно находить более эффективные способы, именно связанные с тем, что, я еще раз повторюсь, личная ответственность подростков вырабатывает. Да? Куда я захожу, для чего я захожу, учить правилам пользования интернета. Вот это будет эффективно. А наказывать такими способами, это вот, как я уже повторилась, да, себе дороже. То есть раздраженного ребенка, ясное дело, на это время можно получить. И тем более, что он может в школе или там у друзей пользоваться тем же интернетом, пока дома его нет. Наверное, так относится, да? Тебя почему-то научили.
Пережил, да?
Целый месяц без интернета. Или нет?
Даже не знаю.
Как ты себя чувствовал в этот момент?
Как-то
неуютно.
Неуютно, плохо было. Не о чем было развлекаться, неоткуда было фильмы скачать, в игры поиграть. Просто нечем было заняться, а телевизор уже давным-давно отошел на второй план. И уже неинтересно после компьютера.
А чем был обусловлен вот этот запрет? Ты как плохо себя вел, или ты что-то натворил с
двойку? Нет.
Тройку
получил. Трояк в школе получил за четверть.
Что будет за двойку?
С негативным контентом, правильно? Вы в интернете встречаетесь с какой-то негативной информацией, какой-то неприятной, может быть, из-за того, что вы не хотели бы вообще встречать в интернете? Было такое или нет?
Вот я еще хотела задать вопрос, что вот иногда, когда вообще любой человек посещает интернет и нужно зайти на какой-то сайт, то этот сайт, как становится платным. Ну, заходишь, и может так появиться табличка, что вы, ну, там, нажали не туда, и через такое-то время с вашего компьютера будут стерты файлы. Там, вот. И нужно, ну, чтобы это предотвратить, нужно положить там какую-то сумму на такой-то телефон. То есть компьютер подвержен риску заражения, ну, вирус. Вот. Как от этого избавиться?
Попадалось, да? Как и герой нашего опроса.
Это вопрос, кому адресуешь?
Ну, я думаю, вот так. Андрею Геннадьевичу.
Ну, во-первых, чтобы не попадать на такое, это, как уже говорилось, не нужно скачивать с недостоверных источников какие-то файлы, не нужно нажимать что-то, если же, например, вылезло какое-то сообщение. Очень много в сети довольно-таки встречается этих мошеннических сайтов. То есть какие-то баннеры всплывающие, которые говорят, что ваш компьютер под угрозой, нажмите ОК, чтобы проверить. И тут у вас, например, после нажатия компьютер блокируется. То есть нужно пользоваться надежной антивирусной системой и, конечно же, контролировать свой доступ к различным сайтам. То есть если вы откуда-то что-то скачиваете, вы обязательно качаете с надежных источников. Если это какая-то программа, то именно с сайта производителя этой программы, а не с каких-то там, например, трекеров или файлообменников. Но если уже такое произошло, то не нужно идти на поводу у мошенников и отправлять деньги там на сотовый телефон. Я с таким сталкивался, ну, не лично, а у меня есть куча родственников также, которые, например, вот по незнанию своему и своей как бы такой неграмотности часто попадали. Вот. Это как бы ничем таким не грозит, что написано на баннере. То есть там написано, что вся информация в течение 12 часов будет стерта. Если у вас стоит надежная антивирусная система, и в большинстве случаев ничего не случится. То есть это просто берется на испуг, то есть берется на человека незнающего, то есть который не знаком близко с компьютером, который видел сообщение и сразу побежал вложить деньги на этот телефон. И в большинстве случаев, то есть это ничем не заканчивается. То есть вы отправляете деньги, отправляете один раз, второй раз, третий раз, и в итоге баннер как был, так он и там. То есть нужно обращаться к специалистам, которые помогут убрать этот баннер.
Еще было мнение, да, куда вы сталкивались с негативом?
У меня вопрос другой. А какой на данный момент самый вообще оптимальный, лучший антивирус, если ставить? Оптимальная защита.
Здесь как бы оптимальной защиты абсолютно не существует. То есть любой антивирус – это лишь программа, которая не защитит от всех неприятностей в интернете. Это, как говорится, не панацея. Кто-то надеется на одну программу, кто-то надеется на другую. Но прежде всего это должно идти именно от человека. То есть если ты себя контролируешь то, какую информацию ты получаешь, то здесь уже как бы антивирусная защита особой роли не играет. Вот. Ну, идеальной защиты не бывает. Бывают поклонники той или иной программы, например. Они, в общем-то, все работают по одному принципу.
Зачастую, когда заходишь на какие-то сайты, то высвечивается реклама, то есть как похудеть на столько-то или разные другие. То есть существуют ли программы, которые могут защитить от рекламы в интернете?
То есть вас это раздражает, да?
Да, да.
Да, программы существуют. Есть так называемые сетевые экраны, есть так называемые приложения в антивирусах, которые именно вот эти вот анализируют содержимое сайта, и вот эти вот флеш-баннеры, они блокируют. Есть, например, встроенные в некоторые браузеры уже такие вот. Например, лично я пользуюсь сам Firefox, и, по-моему, дополнение AdBlock называется, что ли, оно блокирует именно вот нежелательную вот эту вот рекламу. То есть отображает именно тот сайт, который есть на самом деле, а всю рекламу, вот этот вот флеш, оно блокирует. То есть существует.
А вот вопрос, если уже попал, скажем, в такую ловушку, да, есть вероятность того, что эти деньги можно вернуть?
Это, наверное, уже к
Эдуарду.
Уже правовая защита нам есть, если мы попались.
Конечно, если вы в полицию с заявлением с тем, чтобы уже провалились оперативно-розыскные мероприятия по данному факту, и, конечно, злоумышленника поймать возможно, теоретически. Ну, то есть, еще раз говорю, что вы должны не пользоваться сайтами-дублерами, так называемыми. То есть,
Мошенники создают сайты аналогичные сайтам, которые уже хорошо зарекомендовали себя. Единственное, там разница будет, может быть, в адресе где-то, то или точка, или слэш будет лишний стоять, вы должны смотреть. Не пользоваться сомнительными сайтами. Как правило, должны быть стационарные, желательно обозначены, может быть, позвонить туда. И не стесняться звонить, уточнять какие-то моменты. То есть, если сайт мошеннический, то, как правило, вы поймете это из беседы, то есть будете уже задавать наводящие вопросы, будут уже вам понятны из беседы, сайт нормальный или он мошеннический. То есть, как правило, будет сбиваться ответ на том конце провода, и, возможно, не все ваши вопросы, на все ваши вопросы найдутся исчерпывающие ответы. А если уже вы стали жертвой мошенников, то, конечно, можете обратиться, и также мы находили злоумышленников, вот буквально и на прошлой неделе, на позапрошлой, то есть тех, кто стали жертвой. Как правило, это бывает вот часто покупают какую-то вот были одежду, там, например, могут через сайт купить, то есть смотрят дешевый сайт где-нибудь, покупают одежду, перечисляют деньги, еще, как правило, не на расчетный счет там или не на какое-то лицо, а на куда-нибудь или Яндекс.Деньги, или WebMoney, или Kiwi кошелек. То есть здесь тоже надо смотреть. На электронные платежные системы начинают перечислять деньги, какая-нибудь кукуруза, и потом удивляется, что не пришел ответ. И не пришли эти вещи какие-нибудь. То есть смотрите сами. То есть вы должны звонить, уточнять и, возможно, даже платить деньги уже по факту. То есть пришел вам товар какой-то, вы заплатили за него, а не отправлять деньги на электронные платежные системы, а потом уже искать, кто же все-таки их вывел и куда. То есть это занимает, как правило, много времени. Вот о чем говорю. Ну и, конечно, сейчас, если уж коснулась тема мошенничества, то я должен вас предупредить сразу, пользуясь случаем, что банковские карты вы должны, не должны оформлять на себя. Сейчас тоже учтили случаи, то есть вот молодые ребята тоже, или девушки, студенты, оформляют на себя банковские карты, да, кредитные или дебетовые, это не важно. То есть, да, там им предлагают 1000 рублей, они начинают на себя оформлять карту, получают эту 1000 и довольные уже уходят. Больше этого человека не видят. Потом на эти деньги выводятся большие суммы, да, то есть, и либо с юрлиц на физлиц переводятся деньги, либо какие-то деньги, добытые мошенническим путем. Поэтому я как бы тоже вас предупреждаю, пользуясь случаем, что этого делать ни в коем случае нельзя. То же самое, то есть вы с 14 лет, да, юридически имеете право в банке получить карточки. То есть поэтому часто этим пользуются злоумышленники, предлагают какую-то сумму вам для того, чтобы вы на себя оформили, уговаривают, что карта так называемая там дебетовая, то есть с нее кредиты не спишутся. Вы думаете, что да, ничего не будет. Действительно, они уговорами разными пытаются вас завлечь, дать денег. Но тем не менее вы должны, короче, от этого отказаться, конечно, потому что далее будет, как правило, эти карты используются в каких-то мошеннических схемах. То есть у нас и такой случай был. Тоже один юноша 15 лет оформил на себя карту, и вот уже в течение года на нее там более 500 000 рублей выведено было. Он каждый раз к нам приходит, уже не знает, что говорить. То есть один раз он ошибся, вот 1000 рублей он это получил, и уже как бы сам не рад. То есть, и я вам хочу сказать, что за эти вот все компьютерные преступления ответственность начинается с 16 лет, то есть, как правило. То есть здесь тоже. Но уж если вы стали жертвой мошенников, да, то вам нужно как бы тогда сохранить следы. То есть, если есть у вас этот баннер там или вирус какой-то к вам попал на компьютер, то есть вы не должны сразу все стирать, переустанавливать, то есть, и потом приходить и говорить, вот, все переустановили, посмотрите. Вы должны хотя бы сохранить эти следы какие-то, которые у вас остались. То есть, возможно, этот вирус, мы его посмотрим, осмотрим. Возможно, эти электронные какие-то ящики, на которые вы отправляли свои письма, и какие-то кошельки, на которые вы отправляли деньги. То есть, чем больше будет у вас информации останется о действиях злоумышленников, тем, конечно, проще будет работать с правоохранительным органом. Ответила на ваш вопрос? Почему не подростка, да, как бы. Вы, конечно, сами должны в первую очередь думать о своей безопасности, я еще раз повторяю. То есть, ну, не может государство, как бы, мы можем предупредить вас, какие-то вот такие вот встречи организовать, превентивные какие-то меры сделать, да. И не напугать, не то, что напугать, предупредить именно о том, что вы должны сами заботиться о своей безопасности, в первую очередь. То есть использовать лицензионные программы обеспечения, во-первых, нормальные антивирусные продукты, для того, чтобы вам не попадали вирусы на компьютер, обновлять его периодически. То есть, и я еще раз говорю, пользоваться теми сайтами, которые завоевали популярность уже, они с многолетней историей. То есть, ну посмотрите, если вы вышли на сайт, который первый раз, видно, что он сделан простенько, посмотрите в форумах каких-то, может быть, уже есть жалобы на него неоднократные. То есть, вот эти сейчас часто, например, приходят заявители о том, что выиграли машину Chevrolet, там мы отправили денег куда-то, и ничего, конечно, ни денег нету, ни машины. То есть, во-первых, вы должны понимать, что если вы ни во что не играли, вы не можете ничего выиграть, как правило, да? Всегда во всех этих радиостанциях, где бы то ни было, всегда должно быть живое участие. То есть вы должны присутствовать, вам должны звонить, вы должны общаться. А то, что пришла вам смс, что вы выиграли машину, посмотрите там на сайт compay.ru, что вот там вы туда выходите, там вроде все есть, да, на самом деле. Только ни одного нет стационарного телефона, и сайт создан там 3 дня назад. Вы должны, конечно, сразу задуматься, реально ли это или нет. И должны, конечно, уже осторожнее. Вы можете выиграть там, ну я не знаю, шапочку, кепочку, там какую-то маечку, может быть, максимально, да? Но когда речь идет о машинах, и когда начинают просить вас перевести сумму какую-то там обратно за выигрыш, вы тоже должны как бы подумать, что ну что это за выигрыш, за который необходимо платить, да? Ноутбуки там и так далее, дорогостоящие. Это тоже вы должны к этому с опаской относиться. Ну еще раз говорю, и выбор там каждого, да, покупать какую-то дешевую вещь себе, там, или сотовый телефон, или тот же ноутбук, да, в полцены. Вы должны понимать, что если вы на каком-то сайте или у какого-то там частного предпринимателя или парня, с которым познакомились ВКонтакте, решаете приобрести эту вещь, да, то гарантии тут никакой нету. Потому что, ну почему она будет стоить в 2 раза дешевле? Вы должны тоже понимать, ориентироваться и по ценам, то есть и взрослые, как бы, и молодые люди, да. То есть вы должны сами себя немножечко обезопасить. Ну а государство только может, конечно, оно принимает меры. То есть есть статьи в Уголовном кодексе за мошенничество. Сейчас она вот как раз вступила в новую силу. Там 159-я она поделена на несколько частей. Именно там в сетях интернет есть конкретно уже договорено. То есть есть статьи в Уголовном кодексе, 28-я глава, за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, за создание и распространение вредоносных программ и так далее. Да? То есть в этом законодатель как бы нам позволил защищать интересы граждан, но в первую очередь, конечно, безопасность должна она исходить от самого человека. Он должен быть как бы не то что там аккуратен и сторожен, но должен заботиться о себе сам, как говорится. Да, если какие-то абсурдные вещи увидите, что уже вам предлагают, вы должны как бы, наверное, подумать несколько раз, прежде чем нажать там, да, кнопку Enter или перевести куда-то счет.
Спасибо. Который занесен в этот черный список. Нужно куда-то обращаться или как-то по-другому решать свою проблему.
Слышали об этой проблеме, да? Черный список, сайт запрещен. Вот слава Богу. Значит, не зайдет с нами. Ты хочешь что-то спросить?
Да, 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 я.
Что делать, если ты его обнаружил?
Да, да.
Сайт выходить. Есть ответ?
Как бы у нас этим занимается Роскомнадзор вообще-то, то есть их надо уведомлять, там им по законодательству эти полномочия делегированы. Другое дело, что ну как бы это еще только в стадии становления все, и как бы комментировать его, ну, с моей стороны было бы некорректно просто немножко. Да, то есть это еще сейчас в стадии разработки. То есть он еще есть, закон принят уже, но пока вот немножко действие его, как оно будет только обкатываться еще. То есть, ну, если вы, конечно, увидели, вы можете на сайт Роскомнадзора, конечно, проинформировать, либо какие-то органы, которые занимаются надзорными, это прокуратуру и так далее, то есть правоохранительные. Вы, конечно, имеете право. Знаете, да, везде работают сейчас сайты, то есть не обязательно там идти куда-то с заявлением, писать его. То есть вы можете написать просто на сайт как информацию, она будет обязательно принята к сведению, отработана 100%.
Можно вот вопрос каждому эксперту, чтобы как-то прокомментировали свое мнение, высказали. Мы когда готовились к программе этой дискуссии, мы как раз выделили несколько аспектов безопасности. И, наверное, обо всех сегодня поговорили. Это экономическая безопасность, техническая безопасность, психологическая, личная, когда там обманул, оказался не мальчик, а девочка, да? На ваш взгляд, какая из них самая опасная? Из этих вот опасностей, будем так говорить. Техническая, экономическая, личная, психологическая.
Ну, на мой взгляд, это самая большая опасность личная, потому что если человек не понимает, какую, например, таит в себе опасность интернет, то есть вот я тоже в начале нашей дискуссии смотрю, тут очень много зеленых карточек, и все в основном младшего поколения. То есть и что показал и опрос, то есть младшее поколение, да, говорит, я безопасно себя чувствую, они чувствуют себя безопасно, потому что они не осознают всей опасности. То есть, вот, например, с моей точки зрения, я бы и социальные сети запрещал бы до 16 лет, то есть до совершеннолетия. Потому что зачастую подросток не осознает себе, какую опасность таит в себе интернет и, например, какие-то ресурсы. То есть это именно личное, это именно зависит от человека и от его обстановки в семье, от его круга общения.
Как бы понятие информационной безопасности, оно вообще комплексное. Поэтому вот в рамках этих тех полутора часов, на которые мы здесь собрались, конечно, какой-то такой дать ответ, который бы охватывал все сферы, я считаю, что ну, это мало. То есть они должны быть правовые, организационные и технические, как и везде. То есть люди этому учатся годами, и поэтому как бы надо весь спектр охватывать. В любом случае, чтобы информационная безопасность, это понятие не такое широкое достаточно. То есть вы должны пользоваться и программами, в первую очередь антивирусными, и какими-то, может быть, дополнительными мерами, и ограничивать доступ ненужного вам контента там, с помощью фильтров каких-то, с помощью так называемых программных средств или каких-то наоборот приобретенных там так называемое железо, да, как программисты называют его. Кроме этого, вы должны как бы общаться, если вы несовершеннолетний, с родителями, то есть говорить, что вот у меня такая возникла проблема, открыто быть, да, то есть не в себе замыкаться, а посоветоваться с кем-то, со взрослыми, потому что, как ни крути, жизненный опыт у них больше, для того, чтобы они помогли вам в той или иной ситуации разобраться. И конечно же, вы должны все равно всегда находиться в социуме, то есть общаться со сверстниками, может быть, где-то даже тоже через интернет, если уж вы так на это нацелены, что, может быть, у кого-то уже такая ситуация была, что в нее не попасть, вам проще лучше несколько раз переспросить, уточнить у кого-то, у своих знакомых, коллег, для того, чтобы вот в эту ситуацию не попасть. И как бы все сферы жизни, да, если вы, например, от личной безопасности может пострадать, я еще раз говорю, экономическая, как в связи с банковскими картами, то есть и сразу может быть где-то одна будет прореха, то есть одна дырка, куда вирус один, грубо говоря, да, который сможет пролезть на компьютер, он может уже последствия быть достаточно серьезными. То есть, поэтому как бы надо, конечно, весь комплекс мероприятий проводить, организационных, правовых и технических, я считаю.
На все обращать внимание.
Конечно.
Все-таки что, на что обращать? Личную безопасность, сохранять себя лично или
экономически? Наверное, действительно, вот личная безопасность, она подразумевает собой экономическую и прочее, да, то есть потому что мы сами по себе личности реагируем на все. Я считаю, что все-таки психологическое личностное состояние подростка и вообще любого пользователя интернета является там, самым главным объектом, да, этой безопасности. Здесь было затронуто проблем много касаемо всяких там мошенничеств, но одно из проблем именно подросткового возраста в интернете является все-таки не это, а вообще вот такое явление, как травля в интернете своих сверстников. Интернет становится способом, как можно лишний раз как-то поглумиться над своими сверстниками. То есть очень большой риск не только, начиная от просто депрессии, заканчивая тем же самым суицидом. Да? То есть может такие формы принимать, что мало не покажется никому. И вот это одна из как раз проблем именно для подросткового возраста, что это инструмент для насилия может становиться. И кроме этого, также пропаганда наркотиков, экстремизма какого-то,
Поэтому рассматривать нужно действительно широкий спектр и ориентироваться на свое психологическое состояние. Если я пользуюсь интернетом, я чувствую себя при этом нехорошо, да, то есть я некомфортно себя здесь чувствую, значит, что-то в моих ресурсах, которые я использую в интернете, не так. Да? Значит, нужно как-то к ним внимательно отнестись.
С моей точки зрения, это психологическая опасность, которая влечет за собой личностную. Поскольку именно в подростковом возрасте, я акцентирую внимание именно на подростках, это должно, для того, чтобы не было этой опасности, должно быть в первую очередь доверительные отношения в кругу семьи. И для того, чтобы не возникало данной зависимости от интернета, возможно, отношение родителей именно к этой проблеме, различные предложения альтернативных вариантов проведения досуга, например, как зимой это катание на коньках и так далее. Ну, допустим, такие обычные и житейские мероприятия, которые сплочают семью, вот, и не возникает вследствие этой интернет-зависимости. Также, возможно, подросткам самим сейчас масса социальных роликов, и они тоже в какой-то мере направлены именно на эту проблему, потому что эта проблема довольно-таки широка и затрагивают каждого человека в России и вообще в мире. Вот. Спасибо.
Спасибо. Много опасностей перечислили.
Чувствует, да, то, что все люди разные, если...
Если говорить лично о тебе.
Ну, лично
мне... стоит там ограничивать, что-то делать.
Ну, я сама считаю, то, что у меня есть определенные рамки, то есть у меня нет такого, то, что я только в интернете, то есть я там днями, ночами сижу, то есть мне только я посещаю интернет, чтобы взять какую-то информацию, ну, и вот в этих целях. То есть какой человек, и вот родители, то есть если говорить про родителей, то мне кажется, если ребенок большую часть, они, и видно, то, что он за компьютером, стоит обращать внимание, потому что уже это
уже
нормально, это уже зависимость вызывает, на мой взгляд.
Ребята, компьютерщики, вы как считаете? Вам сторонняя помощь нужна? Так много ее сегодня предлагали? Нет?
Если ты умеешь обращаться или пользуешься давным-давно интернетом, то ты даже уже, наверное, научился замечать то, что это спам или просто... короче, вирусы, или уже научился от них избавляться. Ну, вот у меня были случаи, к примеру, вот та же самая социальная сеть Mail.ru скачал одну программу специальную, Java. Оказалось то, что это вирус. И вылазит то, что чтобы восстановить этот свой аккаунт, нужно отправить смс. Но там уже люди объясняют уже даже, как это делать. Уже в самом браузере написано, просто через настройки там можно убрать этот вирус, или через антивирус можно включить и просканировать компьютер. И тебе уже никаких контролев и ничего не нужно, потому что ты уже сам от этого можешь избавиться.
Кому-то из вас, кто может стараться?
Вот еще, хотя я и вот Маша хотели задать вопрос насчет здоровья,
да,
по отношению к интернету.
А сколько нужно по времени находиться за компьютером, чтобы не принести больше вред здоровью?
Да, вообще режим, да, что режим нужно делать?
Сейчас все расскажут, да, наверное, сами могут ответить. Есть вообще какие-то рекомендации, раз интересно?
Ну, сам по себе компьютер подразумевает сидящий, да, образ жизни. То есть, и, наверное, можно даже первое, что по медицинским показателям посмотреть, это как бороться с сидячим образом жизни. То есть, наверное, где-то не более 3 часов в день, да, это более-менее нормально. Но при этом нужно вставать и ходить кушать, да. Не нужно быть там все время, а отвлекаться еще на какие-то внешние потребности свои. То есть хотя бы как бы зарядочку, размяться как-то, чтобы не затекали конечности, вот, и голова работала.
Спасибо.
Ну, не более 3 часов, потому что, наверное, может быть, каждый, кто пользуется интернетом и долго сидит, да, там, чувствовали, как оттуда выходишь, голова как в тумане, да, то есть реальность, она теряется, ты как в тумане, нужно какое-то время, чтобы прийти в норму, поэтому, чтобы не усугублять это, пользоваться правилами гигиены психофизиологической. Вот.
Вообще компьютеры, которые портят здоровье. Может быть, изобрели? Андрей Геннадьевич. Нет таких? Ну, как бы, компьютеры — это тоже как бы своего рода зло. Ну, смотря как им пользоваться. То есть, опять же, многое зависит от человека. Естественно, если сидишь за компьютером, это сидячий, это отрицательно сказывается на опорно-двигательном аппарате человека. Если, например, как-то пользоваться компьютером, там, например, лежа, это уже отражается на зрении. То есть всему есть мера. Сам по себе, например, современный компьютер, он как такового вреда сейчас человеку не несет. То есть это и улучшенные там сейчас дисплеи с технологией там жидкокристаллических, которые, например, сами по себе на зрение не оказывают никакого воздействия. Это же, опять же, и какие-то технологии, которые позволяют уменьшить размеры. Те же, например, ноутбуки стали менее тяжелыми, более легкими, те же планшеты. То есть это они вреда несут не больше, чем сотовый телефон так, на данный момент.
Важно, сколько за ним сидит, да?
Да, важно, как использовать и сколько использовать, естественно.
Совершенно не вредно.
Ну, в данном случае, именно в наше время, сейчас у нас есть гораздо больше вредных предметов, нежели компьютер или ноутбук. Та же микроволновка куда гораздо вреднее, даже, можно сказать так.